Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Дорогие друзья, здравствуйте! Эта программа познакомит вас с интересным событием, и я надеюсь, что это только начало большого проекта. Меня пригласили стать онлайн-участником и свидетелем межвузовского круглого стола по современной библеистике, межвузовский круглый стол, потому что здесь принимают участие кафедра изучения религии РГГУ и Свято-Филаретовский православный христианский институт. РГГУ расшифровывается, как я понимаю, Российский государственный гуманитарный университет. И мой собеседник по Зуму, один из организаторов этого круглого стола, современный российский библеист, что уже такая некоторая сенсация, потому что библеистов у нас нету, их становится все меньше, а новых не прибывает. В Петербурге я даже не знаю уже, с кем беседовать на эту тему, поэтому мой собеседник из Москвы, библеист Глеб Гарьевич Ястребов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Я, правда, думаю, что в Петербурге тоже найдутся интересные специалисты, которые, я надеюсь, присоединятся к нашему семинару. Это, собственно говоря, серия круглых столов, если хотите, которые мы организовали с целью обсуждения таких проблем по библеистике, которые не касаются очень узкого круга людей. Потому что, вы знаете, в библеистике есть немало проблем, которые интересуют. Ну, даже вот если взять мировое сообщество, то по всем странам, если собирать, немного найдется. А если в России, так и вовсе максимум 1-2 человека. Есть много узких специалистов, но мы хотим, чтобы люди обсуждали то, что актуально в плане междисциплинарном, то, что интересно, может быть, более широкой публике. Ну, и что могло бы сплотить людей, которые занимаются не только разными областями Священного Писания, но и не только Священным Писанием как таковым. Ну вот посмотрим, что будет, может быть. Пока, кстати, рановато передачу-то делать. Пока что только один семинар прошел, хотя вот первый блин, вроде ничего, есть можно.
Ну вот как раз про первый, но я уверена, что не блин, потому что я получила большое впечатление от доклада тоже современного библеиста Светланы Бабкиной на тему «Мифологическое и историческое в предании о танце Соломеи». Между прочим, такая тема перед 8 марта, мне показалось, будет уместна в эфире, поэтому в каком-то смысле фрагмент доклада Светланы Бабкиной будет приурочен в нашем эфире к этому периоду перед 8 марта. Такой вот традиционный сюжет вспоминается в связи с ролью женщин в мировой истории, но истории христианства и вообще истории, которая осмысляется с религиозной позиции. Но доклад совершенно научный, но мне кажется, что и широкому кругу слушателей, слушателей радио «Град Петров» он также будет не бесполезен. В нашем эфире прозвучит небольшой фрагмент этого доклада. И ваше впечатление, Глеб Гарьевич, вот от состоявшегося первого круглого стола по современной библеистике, как вам показалось, это что-то новое вот в этой теме?
Мы видим, что очень разных людей собрал этот круглый стол, потому что были люди из не только Свято-Филаретовского института и РГГУ, мы основные организаторы, но и из ПСТГУ, были люди из ББИ, из РАНХИКСа, еще даже каких-то мест, которые я сейчас всех не упомню. Многие из них не занимаются библеистикой в качестве основной деятельности, но, тем не менее, связаны с другими областями культуры. Светлана занимается танцем Соломеи много лет. Я думаю, что вам она расскажет про научную значимость значительно лучше, чем я, поэтому я от этого воздержусь. Но скажу, что сама фигура, конечно, пленяла Соломеи далеко не только ученых. Здесь эротика, здесь смерть. Здесь и узловые события мировой истории. Столько всего сплетено воедино, да? Где еще в Священном Писании вы найдете соединение этих трех тем? Священная история, эротика и смерть. Все, что хотите. Поэтому самые разные люди собирались об этом подумать в течение столетий. Но много загадок остается. Я думаю, что Светлана действительно пролила свет на некоторые стороны проблемы. Вот. Но пусть она и рассказывает.
Поскольку этот семинар будет продолжаться. Подскажите, кого вы приглашаете к участию в нем как слушателей, как тех, кто сможет задать вопросы докладчикам, какие темы, может быть, будут в будущем и как найти информацию об этих семинарах?
Вы знаете, проблема в том, что мы ограничены возможностями Zoom. То есть у нас 100 человек. Хотя было 47, но мы делали рассылку, исходя из того, что мы не можем пригласить абсолютно всех. То есть здесь есть определенный выбор. Но, скажем так, на ближайшее время будут рассылки достаточно широкому кругу специалистов. Ну, а дальше посмотрим, как это пойдет. Если будет ясно, что людей больше 100, к примеру, в какой-то момент, ну, не 101, 102, а существенно больше, то можно будет подумать о переходе на канал ютубовский или еще как-то. Посмотрим. Мне кажется, об этом сейчас говорить рано, потому что, вы знаете, библеистика у нас вызывает в стране очень мало интереса и внимания. То есть в Америке вызывает очень много внимания, в Европе меньше, ощутимо меньше, но в России очень мало. Вот я бы так сказал. Мы говорили с вами, помните, год-два назад об этом разговаривали, что книги, которые, скажем, бестселлеры «Нью-Йорк Таймс», 100 тысяч экземпляров продаются, если у нас издательство реализует 3-4 тысячи экземпляров, то считается, что бешеный успех. Просто исторически так сложилось, что у нас нету в культуре привычки много думать на темы Библии, и особенно с привлечением людей, которые этим занимаются профессионально. Потому что вот посмотрите, например, скажем, русская философия, или она же русская теология. Есть такая область, да, русская религиозная философия, так как если бы она была, ну, в сущности, отдельной дисциплиной в мировой мысли. Там удивительно глубокие, интересные люди есть, и ощущение такое, что словно перед тяжелейшим 20 веком Бог послал России такую россыпь выдающихся умов, причем разных очень по взглядам, но каждый из них по-своему привлекателен и привлекал свою аудиторию. Но практически никто из них не работал сколько-нибудь серьезно не только в области библеистики, но даже очень мало интереса к этому было, хотя в XIX веке уже были интересные наработки. Кое-что было у Соловьева, допустим, да, время от времени он к этому обращается. Кое-что у Хомякова, даже Хомяков переводил немножко апостола Павла, 2, по-моему, послания перевел. Но вообще очень, очень всего мало. Ну, поэтому у нас нету не только, скажем, интереса к библеистике исторически, но, скажем, со стороны представителей философии и теологии нету навыка думать, что библеисты могут быть чем-либо полезны, скажем так, чем-либо интересны. Можно сказать, что, если хотите, Марина, что мы поставили эксперимент. Если вы меня спросите через год, удался он или нет, я вам отвечу.
Мне кажется, что очень важно, ну, как и в любой науке, это общение ученых между собой. Я это уже ощутила по этой встрече, поэтому я желаю всяческого успеха. Сейчас в нашем эфире прозвучит фрагмент первого доклада в этом семинаре «Круглом столе по современной библеистике». Автор доклада Светлана Бабкина. Тема «Мифологическое и историческое в предании о танце Соломеи». А нашим слушателям я напомню, что беседы с Глебом Гаревичем Ястребовым, одним из организаторов и кураторов этого научного библейского семинара, можно найти на сайте Радио Град Петров в разделе «Сервис скачиваний». Там 5 встреч. Ну, встреча – это моя передача, а так называется встреча. Вот 5 передач с участием Глеба Гаревича Ястребова там можно скачать. Скачивайте, пожалуйста, чтобы тоже включаться в мир современной библеистики. Я думаю, что это очень важно не просто потому, что большинство наших слушателей христиане, и Библия для них очень важна, но еще и вот как раз в том смысле, о котором мой собеседник уже сказал, когда мы хотим понять смыслы слова Священного Писания, хорошо бы нам обращаться именно к библеистам. Они изучают, они знают это слово. А то действительно у нас нет почему-то такой привычки здесь обращаться именно к специалисту. Поэтому я вас благодарю, Глеб Гаревич, за этот семинар, за приглашение на него. Жду приглашения на другие семинары. А сейчас слушаем фрагмент прозвучавшего доклада о танце Соломеи.
Дочь Родиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтоб ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову ее. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, отдал ее девице, а девица отдала его матери, ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело и положили его в гробе. Да, вот этот вот сюжет. Я хотела бы начать с поиска именно исторического, да, то есть понятно, что этот сюжет очень известен, что он много раз преломлялся. Преломлялся и в комментариях святоотеческих, и в традиции живописной, и в пластическом искусстве, и в театре, и в музыке, да, везде. То есть этот сюжет один из самых известных, связанных с Иоанном Крестителем. И вот мне стало в какой-то момент интересно поискать историю, да, то есть что за этой историей стоит, можем ли мы нащупать историческую реальность за этим сюжетом. Я обратилась к древу семейства, да, чтобы найти вообще, о ком идет речь. Кто такая Иродиада, о которой идет речь, которая стоит в центре сюжета? Это внучка Ирода Великого. Ирод должен быть написан здесь сверху, и вот это вот идут его жены. У него было 10 жен, о которых мы знаем. И здесь не все, здесь 4, те, которые важны нам для сюжета. Иродиада – это внучка его через линию Мариам Хасмонеенки, его первая и любимая жена, да, и она родила ему нескольких детей, в частности, самый известный – это Александр и Аристабул, которые впоследствии были казнены. И вот у Аристабула была дочь, которую назвали Иродиада. Вот она, с ней все более-менее понятно. Но дальше есть некоторая путаница, особенно с мужчинами, потому что если вы посмотрите на дерево, то вы увидите, что его сыновья, многие носили имя Ирод, да, то есть сыновья от Мариам назывались Александр, Аристабул, дочери Саламчио, Кипрос, но с мужчинами они носили как фамилию Ирод, родовое имя, да, Ирод Филипп, Ирод Архилай, Ирод Антипа, еще Ирод Филипп. Поэтому возникает некоторая путаница, и важно, это попытка отследить, кто с кем состоял в брачном союзе. Они женились внутри семьи, это добавляет еще путаницы, как было принято в царских домах во многих, да, браки внутри семьи были распространены, и это добавляет сложности в эту схему. Семья была большая, вопрос о власти стоял мне очень остро. Ирод боялся, да, за свою власть. И вот здесь я поставила красные 3 кружочка. Это жена Мариам, да, и 2 сына от этого брака, Александр и Аристабул. Он их убил сам. Если вы посмотрите большое древо, где будут его брат, да, родственники Мариам, то вы увидите, что многие из этой семьи были убиты Иродом в страхе за свою власть. И поэтому, конечно, атмосфера страха и ненависти и взаимной вражды в этой семье была, и это был одним из таких вот факторов жизни, очень важных в этой семье. Второй фактор – это то, что это была очень эллинизированная знать, очень богатая знать. Все дети воспитывались в Риме. Жена казненного Аристабула, которую звали Береника, с детьми жила в Риме, и там же жила Иродиада. Вместе с сыном императора Тиберия воспитывались внуки Ирода, братья Иродиада. То есть это была девочка, которая с детства росла в очень знатных домах, с большими, видимо, амбициями, да, и это в какой-то мере, видимо, определило ее жизнь и дальнейшую судьбу. Иродиада, видимо, была старшая из детей, рождена была она где-то примерно в 14-15 году до нашей эры. И она была обручена по желанию деда Ирода Великого своему дяде Ироду Филиппу, у которого прозвище было Баэт. Да, вот это сын Мариам, дочери иерусалимского священника. Мариам Бат-Баэт ее звали. Александрийское первосвященство, да, тоже очень знатная семья. Он был одним из реальных претендентов на иудейский трон. Но Ирод под давлением своего вот этого вот страха, который преследовал его много лет, да, до его смерти, он менял свое завещание 7 раз. И в конечном итоге, к моменту, когда Ирод умирает, Ирод Филипп, Боэт, да, он оказывается вычеркнутым из завещания вообще, живет в Иерусалиме просто как частное лицо, он получает прозвище Безземельный. Ирод Безземельный, третий Филипп Боэт. Это все одно и то же лицо. Тем не менее, Иродиада выходит за него замуж, но это, видимо, ее не очень устраивает. Тот статус, в котором она оказалась, вместо того, в котором она хотела оказаться. В этом браке у нее рождается дочь, но вскоре после этого она разводится с ним. Видимо, вот здесь вот рождается девочка, которую звали Соломея. Иосиф Флавий описывает эту ситуацию. Сестра их, Иродиада, вышла замуж за сына Ирода Великого. Ирода же. В этом проблема, да, то есть почему я обратила ваше внимание, они все называют Ирод. Ирод был четверовластник, Ирод был тетрарх Галилеи, Ирод Филипп, который правил Траханидой, Ирод вот это, да, то есть что за Ирод, о ком идет речь. Сестра их, Иродиада, вышла замуж за сына Ирода Великого, Ирода же, происходившего от Мариамны, дочери первосвященника Симона. Она родила ему дочь, Соломею. После рождения этой девочки Иродиада, вопреки нашим законам, вышла замуж за сводного брата своего мужа, именно за галилейского тетрарха Ирода. Но разошлась и с ним еще при его жизни. Ее дочь Соломея вышла замуж за трахонского тетрарха Филиппа, сына Ирода Великого. Так как Филипп умер бездетным, то на ней женился Аристобул, сын Ирода и брата Агриппы. У них было трое детей – Ирод Агриппа, Ирод Агриппа и Аристобул. Это, следовательно, было потомство Фасаэля и Саламсю. Сложно очень, поэтому, опять же, давайте посмотрим на древо, что хочет сказать Иосиф Флавий. Иосиф Флавий говорит, что Иродиада вышла замуж сначала за Ирода Филиппа, Боэта, но она родила от него дочь Соломею, да, но она с ним развелась и вышла замуж за Ирода Антипу, тетрарха Галилеи. Ирод Антипа, тетрарх Галилейский. И потом, он говорит, она с ним развелась тоже, но Соломея вышла замуж за вот этого вот тетрарха Итурея Филиппа, и потом, после его смерти, она вышла замуж аж вот за этого вот дальнего-дальнего родственника своего, за Аристобула Колхидского. То есть вот такие вот я их подчеркнула всех, да, чтобы вы видели, о ком идет речь. Иродиада, Иродиада здесь, да, Соломея, вот она, ее дочь от Ирода III Боэта, да, вот здесь и здесь, это одно и то же место. Вот, и Иосиф говорит, что она вышла замуж за этого вот Филиппа. Здесь есть некоторая проблема, потому что Соломея родилась где-то в первом году до нашей эры. Если мы отслеживаем, мы знаем примерные даты, понятно, что эта поправка будет всегда, но примерные даты жизни этих людей мы знаем. Слабые места того, что говорит Иосиф Флавий, да, то есть где проблемы. Если брак Ирода Антипа и Иродиады был, да, то он должен был случиться только где-то в 34-35 году нашей эры. Иродиада ушла от Ирода Боэта где-то в первом году, после того, как родилась Соломея. Вот для этого важно было, когда она родилась. То есть что с ней было все эти годы? Почему мы знаем, что она вышла за него где-то в 30-е годы? Потому что Ирод Антипа был женат на дочери набатейского царя Фасаэлис. Это говорят внешние еще другие источники. Для того, чтобы жениться на Иродиаде, он развелся с ней. Из-за этого Арета IV начал войну. Вот, то есть к тому моменту, как Иродиада выходит замуж за Ирода Антипу, Соломея порядка 30 лет, 34-35 лет. Если верить Иосифу Флавию, к этому моменту она уже вдова тетрарха Итурея Филиппа. И тогда тот танец, который описан в Евангелии, он по меньшей мере странен, потому что это не молодая девушка, это взрослая женщина, вдова тетрарха. Да, и возникает вопрос, как это возможно. Это первая проблема, которая встает вот в связи с рассказом Иосифа Флавия, если мы ее пытаемся наложить на древо и на хронологию. Второе – это лакуна, которая возникает в жизни Иродиады. С 1 по 34 год между двумя ее браками, между разводом с Иродом Боэтом и браком с Иродом Антипой. Едва ли за это, все эти годы она жила одна. Она была все-таки царского рода женщина. Да? И едва ли ей бы без брака позволили жить с кем-то еще, потому что это все контролировалось. Да? Должно было быть что-то еще. Вторая проблема, которая встает в связи с рассказом Иосифа Флавия. Третья проблема. Иосиф говорит о браке Соломеи, дочери Иродиады и Ирода Боэта, вот с этим самым Аристобулом Колхидским. Он родился где-то в 32-33 году нашей эры, то есть он моложе Соломеи по этим подсчетам примерно на 30 лет. Она ждала за 30 лет, это было бы очень странно, это очень большая разница. И мы знаем, что она родила ему 3 детей, согласно Иосифу Флавию. Да, по тем временам родить детей в 50 лет 3 потом, это как-то уже довольно странно. Вот, но есть один факт очень интересный. Монета Аристобула V, вот этого самого. И на одной стороне этой монеты Аристобул V, а на другой стороне царица Соломея. Я сделала пропись специально, да, с этих монет. Это удивительно, потому что вдруг мы получаем подтверждение того, что Иосиф Флавий прав, что был действительно Аристобул, который правил, получил от Нерона Малую Армению, Черное море, Большая Армения, Малая Армения – это провинция, которая в какой-то момент отошла вот прямо наследником Ирода, а потом ушла под прямое управление Рима снова. И он от отца, да, унаследовал Колхиду, древний город в Сирии, и правил там до 92 года, когда, видимо, и умер. Монеты вот эти, которые я вам показала, монеты с Аристобулом и Соломеей, они есть, их это не одна, не две, они достаточно распространены. И образ Соломеи исчезает с монет где-то в 70-м году, остается только Аристобул. Логично предположить, что в это время она умирает. То есть был брак, и, видимо, дети были тоже. И это, видимо, говорит, да, что где-то какая-то есть ошибка, потому что это не очень укладывается. У нас есть достаточно надежная отправная точка, что был брак Иродиады с Иродом Баэтом, да, и был брак ее дочери с Аристобулом Колхидским. Но что между ними, вот это вот как раз интересно было бы понять. Николас Кокинос, очень известный исследователь, наверное, лучший исследователь генеалогии дома Иродов, да, он раскрутил это дело. Это то, что я сейчас буду рассказывать, это он на самом деле придумал, это не я, я немножечко дальше, да, это продлила, потом скажу, что уже дальше я. Он говорит, Иосиф, видимо, ошибся, и это бывает, факт, да, бывает у Иосифа Флавия, у него бывают ошибки в хронологии, в генеалогии. И, видимо, Евангелие, говоря о том, что она вышла замуж за, что Соломея вышла замуж за Трахонского тетрарха Филиппа, то есть вот за этого Филиппа вышла не дочь ее, не Соломея, а сама Иродиада, это был ее второй брак. То есть он говорит, что она была замужем за 3 сыновьями Ирода. Ирод Филипп Баэт, сын Мариамны, потом Ирод Филипп, сын Мальтак, самаритянки, и потом за его родным, полнокровным родным братом Иродом Антипой после смерти Ирода Филиппа. Подтверждение этому есть у Тертуллиана и у Оригена. Тертуллиан – это против Маркиона. Ведь Иоанн, обличая Ирода за то, что тот, вопреки закону, женился на жене своего умершего брата, имевшего от нее дочь, хотя закон позволял эту женитьбу, более того, предписывал лишь в том случае, если брат умирал бездетным, дабы к нему его братом от его ребра, то есть его жены, приложилось семя. Был этим самым Иродом брошен в темницу, впоследствии убит. И так, упомянув об Иоанне, Господь из-за этого, из-за этой, конечно, его гибели, воспламенившись гневом, обратил образы запрещенного законом брака и прелюбодеяния против Ирода, объявляя прелюбодеем даже того, кто женился на отпущенном мужем, дабы сделать еще более тяжкой нечестивость Ирода, который женился на отпущенном мужем, не в меньшей степени посредством расторжения брака, чем посредством смерти. А так как этот брат имел от нее дочь, то хотя бы на этом основании Ирод поступил противозаконно, женился по велению похоти, а не закону, и потому убил также пророка, защитника закона. Он не называет здесь, да, он говорит, что он женился на жене умершего брата. Ирод Баэт на тот момент еще жил, а умер как раз Ирод Филипп, да, то есть, видимо, имеется в виду Ирод Филипп. Более четко говорит об этом, более ясно говорит об этом Ориген. Сделал же это Ирод из-за Иродиады, жены Филиппа, брата своего, потому что он говорил ему, не должен тебе иметь ее. Это был Филипп, четверовластник Итурии Траханитской области. Да, то есть тот самый, вот, тот самый второй ее муж, Ирод Филипп. Некоторые думают, что после того, как Филипп умер, оставив дочь, Ирод женился на Иродиаде, жене брата, хотя закон позволяет такой брак только при бездетности. Закон Левирата имеется в виду, да, что он должен был бы восстановить семя. Мы же, нигде не обнаружив ясным образом, что Филипп умер, считаем, что Ирод совершил еще большее беззаконие, что он увел жену у живого брата. Опять накладываются вот эти вот два ее брака. Ирод, взяв Иоанна, связав, посадил в темницу, не дерзая совсем убить и отнять у народа пророческое слово, но жена царя Траханитского, некоторое дурное мнение, порочное учение, родила дочь того же имени, чьи движения, казавшись соразмерными, понравились Ироду, который любил тварные блага, и стали причиной того, что в народе более не было пророческой главы. На данное время я полагаю, что действия иудейского народа, кажущиеся согласными закону, оказываются ничем иным, как движениями Иродиады дочери. Но пляска Иродиады была противоположна священной пляске, не сплясавшие которому подвергаются порицанию и услышат. Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Да, дальше уже интерпретация, но здесь появляется второй важный момент. Он почему-то говорит о том, что плясала не Соломея, а плясала Иродиада. Вот из этих вот фрагментов можно предположить, что все-таки Иродиада действительно выходит замуж сначала за Ирода III, потом за Ирода Филиппа и потом за Ирода Антипу. То есть у Иродиады не два, а три брака. Но остается проблема дочери тогда. Евангелия говорят, что плясала Корасион, девушка, молодая, очень молодая девушка. Ориген называет ее, что плясала Иродиада дочь, не Соломея. Здесь две версии одного и того же текста. Это из того, что мы видим в Евангелиях, вот в привычном нам тексте. Да? Это некоторые рукописи. Это Ватиканский кодекс, это Сен-Галлинский кодекс, это Королевский кодекс, кодекс Безы, да? Это Марк 6:22. Здесь говорится немножко другое. Здесь говорится не дочь той самой Иродиады, как сказано в Евангелии, в привычном нам тексте, а его дочь, дочь Ирода Антипы Иродиада. Мы не знаем, чтобы у Ирода Антипы и Иродиады была общая дочь, потому что они недавно женаты, и она была бы совсем маленькая, если бы это так. Единственное объяснение, которое возможно, давайте опять посмотрим на древо, что это дочь Ирода от первого брака с Фасаэлис, набатейской царевной, которую звали Иродиада Соломея. Возможно, да, вот Соломей стоит под вопросом, вот, но Иродиада вторая Соломея, такое, возможно, у нее было имя. И возможно, что это и есть вот эта вот девочка, да, которая выходит замуж впоследствии за Аристобула Колхидского, потому что она родилась где-то в 27-29 году, а Аристобул родился в 32-м. То есть здесь разница тоже, но она незначительная, год-два, это совсем не важно. То есть было две... Видимо, две девочки, опять же, как три брака было у Иродиады, было две девочки, две Соломеи, о которых шла речь. Соломея, дочь Иродиады, рожденная от брака с Иродом Боэтом, совсем взрослая к началу 30-х годов, когда, видимо, мог иметь место этот сюжет. Да, и Иродиада Соломея, дочь Фасаэлис, рожденная в 27-29 годах, которая вышла замуж за Аристобула V. На самом деле, возможно, и то, и другое. Это два совершенно разных тогда прочтения этой истории. Те, кто считает, что это была Соломея, дочь Иродиады, да, тогда это история соблазна, история Эроса, история Танатоса. Да, и мы не знаем, что именно, но издревле комментаторы считали, что танец был какой-то неприличный. Да, то есть всегда видели в этом танце что-то такое вот соблазнительное, разжигающее страсть и желание. Второе прочтение, если это Иродиада вторая Соломея, да, то она совсем юная, ей лет 5-6. И здесь нельзя говорить о танце таком эротическом, да, скорее это танец невинности, который оказывается связанным со смертью. И она оказывается невинным орудием. Воспринят был как-то больше вот именно первый сюжет. Кстати, разные изображения средневековые, как видели этот танец, меня удивило то, что она всегда изображается такой вот загнутой в кольцо, да, то есть что-то такое вот акробатическое скорее, нежели то, что мы представляем себе благодаря XIX веку, благодаря Флоберу, благодаря Уайлду. Вот эта версия уходит в европейскую культуру. Ну, наверное, пару слов я не скажу, потому что, в общем, это тоже интересно, да, возникает эта идея в конце XIX века, когда европейцы едут активно очень на восток и видят восточных танцовщиц. В 1873 году Флобер отправляется в Египет и видит танец вот этой вот красавицы-женщины, которую звали Кучук-Ханем. Он был очень ее увлечен, он выводит ее танец в его сочинении «Иродиада», и он вводит там элемент невинности. Если вы прочтете Иродиаду Флобера, вы увидите вот эту вот странную такую вот вещь, которая, мне кажется, идет из той версии, что она маленькая девочка. Она спрашивает этого, как его голову, как его, да, спрашивает она у матери, как его зовут? Иоанн. отвечает. Затем в 1891 году Уайлд, Оскар Уайлд в своей Соломее, да, он вводит в танец, в пьесу «Танец снегопокрывал» под влиянием мифа об Изиде, об Иштар, которая спускается в подземное царство за Тамузом. Там 7 дверей, у каждой двери она отдает свое одеяние. Миф хорошо известный стал благодаря Блаватской, которая описала его в мифе об Изиде, да, в сочинении об Изиде. И этот текст именно читали, они не читали, скорее всего, шумерский текст, который теперь тоже хорошо известен. Вот, но оттуда вот, да, то есть это вот такая вот романтизация вот этого вот образа. И Штраус написал потом оперу, которую в 1905 году поставил в Дрездене, а потом по всей Европе, в которой, частью которой стал уже вот этот вот танец известный «Синий покрывал». В общем, в 20 веке все европейцы были уверены, что именно этот танец и танцует Соломея. На самом деле мы совершенно ничего не знаем о танце, кроме того, что он угодил Ироду. Да, и мы даже, честно сказать, не знаем, был ли он вообще, да, или это миф. В внешних источниках, да, описано несколько перов. Цицерон в сочинении «О старости» описывает это, да, тоже как просят голову на перу. Геродот в «Истории» в 9 книге, да, он тоже об этом пишет. Плутарх в сравнительных жизнеописаниях, Тит-Ливий, да, то есть в античной истории сюжет о том, как кто-то просит чью-то жизнь на перу, и, кстати, голова фигурирует, да, там тоже голову отдали этого человека. Вот, он достаточно распространенный, то есть можно сказать, что он превращается, видимо, в топос, да, и вот сюда вот под влиянием мистической традиции попадает. Всегда, кстати, в этих сюжетах есть свидетели обещания. Вот то, что Ирод дает ей голову ради возлежащих с ним, это тоже очень показательно, да, то есть это, опять же, это такой вот некоторый маркер сюжета. Вот, и все это делает в целом сюжет топосом, то есть устойчивой такой вот сюжетной конструкции, в центре которого оказывается пророк, и вокруг него ходят Эрос и Танатос. Да? Это чувствуется, но передается образами. И не случайно никто после не воспринимает Соломею как дитя. Она юная, она девушка, она может быть невинная и виновата мать. Она может быть соблазнительница, но виновата все равно мать. Почему? Потому что так она ее воспитала, да, и она так, она ее заставила, да, и она ее сделала такой. То есть это в конечном итоге все равно противостояние Иоанна и Иродиады. Ирод Антипа был сослан то ли в Галлию, тогда это современный Леон, то ли в Испанию, по другим версиям, тогда это современная Лерида или Льеда на реке Сикорис. И Иродиада едет с ним. Но судьба Соломеи теряется. Да? То есть возникает, видимо, вот это, вот это предание о том, что Иродиада и Соломея, что все они уезжают туда, и там ее находит смерть. И этот сюжет повторяется. Да? Мы видим это в послании Ирода тетрарху Пилату. Это текст 7-13 веков, апокриф. Пилат якобы переписывался с Иродом, и он его спрашивает, ну как твои дела? Да, и Ирод Пилату пишет, что все плохо, да, и вот, в частности, лишь жена моя лишилась зрения впоследствии печали по приговору Божию, впоследствии печали по смерти дочери. И рассказывается здесь в начале о ее смерти. Началось с того, что моя дочь Иродиада, которая мне очень дорога, ныряла в пруду, в глубине которого было холоднее, чем на поверхности. И вот холод сковал ее тело, а голова отделилась от туловища и осталась на поверхности, остальное ушло в глубину. Увы мне, я похоронила голову в моем доме, пребывая в безмерной печали. Другая – это Корнелий Лапид, это еще более поздний текст, но это все понятно, что это перепевка того же самого сюжета. «Потому праведный гнев Господа воспылал против каждого причастного к этому делу, Ирод был побежден Аретой, это та война, о которой я вам говорила, с Аретой IV, после чего он, лишенный тетрархии, всего имущества, был сослан Калигулой в Леон вместе с Иродиадой. На его место был доставлен Агриппа, брат Иродиады, как рассказывает Иосиф. Более того, голова его дочери Танцовщицы была отрублена льдом. Послушайте, что рассказывает Никифор. Однажды во время зимнего путешествия пришлось пешком пересекать замерзшую реку, и тогда, не без участия божественного провидения, лед под ней раскололся, и она погрузилась в воду по шею. Она стала всем телом извиваться в танце, но не на земле, а под водой. Ее нечестивая голова была скована льдом и отделилась от тела, но не острым железом, а замерзшим потоком. Тело же застыло в смертельном танце во льду, в назидание всем видевшим, в напоминание о содеянном ею». И еще какие-то, да, приводит он свидетельства, но мы видим, что вот этот вот сюжет получает распространение. Мы видим через это такое вот мифологическое закрытие сюжета. Да, то есть есть пророк, который противостоит царице, он обезглавлен по велению царя, но теряет голову по воле Бога, по воле судьбы его дочь. Да, это закрывает сюжет. И встает вопрос, да, победила ли Соломея или Иродиада, зачем, какой вывод из этого сюжета. Пророк замолчал, да, Соломея или Иродиада почувствовали свою силу и власть, и голова на блюде – это торжество для них, да, Иоанну – это мученичество. Но дальше сюжет переворачивается, голова оживает, мученичество воздается, торжество становится гибелью по аналогии врагов. Да, это вот, опять же, я усматриваю в этом некоторую тягу традиции к равновесию. Здесь остается важный вопрос жертвоприношения Иоанна, что оно, зачем вводится, опять же, возвращаясь к вопросу о том, зачем такой сюжет вводится, так обыгрывается смерть Иоанна Крестителя, да, то есть только ли это ответ на вопрос, что это не Иисус, чтобы показать, да, то есть встает вопрос о зачем жертвоприношение Иоанна, если Иисус должен быть принесен в жертву, другой должен быть принесен в жертву, да, и опять же подчеркивается, что Иоанн – это не Иисус, да, то есть даже в христианской традиции этот сюжет, вот такой вот смерть Иоанна, он оказывается важен. Это не та жертва, это вроде бы жертва, но жертва не та. Такая жертва предтеча. Первая жертва, которая указывает на вторую, которая, жертва, которая происходит по языческому канону. Пир, танец, голова, жертва. Цель истории – показать, что не Иоанн – Мессия, а Мессия другой, и жертва будет другая в совершенно другом контексте. Ну вот это то, над чем, мне кажется, еще нужно думать и думать, и я буду рада, если какие-то есть мысли на эту тему, да, то есть вот, вот эта интерпретация сюжета, значение этого сюжета, звучание сюжета в традиции. Отсюда уже из того, что я сказала, видно, что очень простой на поверхности сюжет, потанцевала дева, получила голову. Он оказывается очень глубоким на самом деле, и в нем очень многое стягивается воедино. Да, и нити тянутся в самые разные стороны. Мне кажется, этот сюжет можно еще раскручивать и раскручивать.
Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучал фрагмент доклада современного отечественного библеиста Светланы Викторовны Бабкиной, кандидата наук, доцента Российского государственного гуманитарного университета Москва. Тема доклада – мифологическая и историческая в предании о танце Соломеи. Этот сюжет описан в двух Евангелиях – Евангелие от Марка в 6 главе и Евангелие от Матфея в 14 главе. Фрагмент доклада прозвучал в нашем эфире благодаря любезному разрешению автора доклада Светланы Викторовны Бабкиной и одного из организаторов Межвузовской конференции по библеистике Глеба Гарьевича Ястребова. Программу подготовила для вас Марина Лобанова. До свидания.